Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на это общение. Господи, Отец наш Небесный, прошу Тебя, сделай меня проводником Твоей воли на время этого общения. Прошу Тебя, Боже, вложи в мои уста ту информацию, которую другие люди должны услышать во время нашего общения на этой сессии. Будь с нами во время этого общения, Боже. Прошу Тебя, открой наши сердца, наши души, наши разумы. Да пребудет с нами Твое благословение, сила и слава в веки веков. Аминь. Хорошо. Итак, мы переходим ко второму шагу. Маленький плацдарм. Да? Что мы увидели в первом шаге? Первое. Физическая аллергия, которая проявляется в виде феномена тяги. Это означает, когда алкоголь или наркотики попадают в мой организм, я практически не могу ничего сделать с этим, нет никакого контроля. Либо же временами были какие-то периоды контроля, да, но за ними следовали еще более жесткие периоды употребления. Второе – это безумное мышление, которое проявляется в феномене первой рюмки. Да, то есть мы разные термины читали в книге: неполноценное мышление, навязчивые мысли, иллюзия, самообман, параллельные мысли, странные провалы в памяти. Все это говорит о том, что я не могу оставаться трезвым на своем желании и на принятии своих решений, так как у меня нет эффективной психологической, то есть умственной защиты против первой рюмки. То есть эти два момента описываются двумя словами. Контроль и выбор. Могу ли я контролировать, сколько употребляю? Второе, могу ли я управлять своим желанием? Могу ли я управлять своим решением не пить? Могу ли я управлять этим решением? Третье, мы увидели, это духовное заболевание. Настоящий алкоголик или настоящий зависимый, или люди, у которых созависимость, или разные другие зависимости. То есть люди, у которых есть духовное заболевание, в трезвом состоянии постепенно начинают мучаться от самой трезвости. Постепенно люди сползают в депрессию, в грусть, печаль, страхи и так далее. И мы увидели, что в книге написано, что духовное заболевание стоит на первом месте. Когда мы исцелимся от духовного заболевания, мы излечиваемся психически и физически. Итак, что же получается? Кто такой настоящий алкоголик или настоящий зависимый? Это человек, который мучается от своего употребления. Это человек, который не может контролировать количество выпитого или наркотиков, да? И этот человек ничего не может сделать с этим, из-за того, что у него феномен тяги. И вот в какой-то день настоящий алкоголик или наркоман выходит из запоя или системы. И в этот момент трезвости у него включается таймер. Таймер до следующего срыва. Это и заключается... В этом заключается мышление алкоголика, в том, что у него запускается таймер. И через день, два, три, неделю, месяц, полгода, год, если у человека есть мышление алкоголика, он снова пойдет употреблять. Независимо от того, сколько он книжек прочитал, что-то он там узнал, услышал, познал об этой болезни. Человек без вариантов пойдет снова употреблять. И у него снова включится феномен тяги, запустится механизм, очередной запой или система. Затем снова он выйдет из нее, снова включится таймер, снова запустится мышление алкоголика. И вот в чем проблема. Многие люди говорят, что ты не спеши с этой программой. Ты там, не надо никуда спешить, мы не стали алкоголиками за один день, мы не выздоровеем за один день. То есть расслабься, посмотри по сторонам, оцени там все, да? Тебе не нужен спонсор, шаги. Но если вы обнаружили, что у вас есть феномен тяги и мышление алкоголика, то вам очень-очень быстро нужно что-то с этим сделать. Очень-очень быстро вам нужно приобрести решение. Решение этой проблемы. Иначе снова включится мышление алкоголика и снова начнется еще один запой или система. Поэтому мы будем работать по этой программе максимально быстро. Эта программа не для того, чтобы ее растягивать годами делать. Да? Эта программа делается быстро. И теперь, когда вы узнали об этом, вы можете сами квалифицировать себя. Являетесь ли вы алкоголиками или нет? Являетесь ли вы настоящими зависимыми? Настоящими алкоголиками? Или настоящими наркоманами? Либо же вы тяжелые пьяницы или тяжелые потребители наркотиков. Если вы тяжелый пьяница, то вы можете сами управлять своим решением, пить или нет. Если вы тяжелый потребитель наркотиков, вы можете сами управлять своим решением, употреблять или нет. Если вы тяжелый пьяница или тяжелый потребитель наркотиков, то вам не нужна эта программа для того, чтобы чувствовать себя нормально. Но она нужна для настоящих алкоголиков и наркоманов, таких как я. Поэтому, если вы обнаружили, что вам не нужна эта программа, пожалуйста, 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 не нужно говорить таким людям, как я, что им тоже не нужна эта программа, что они не должны ее делать, что им не нужен спонсор, и что эту программу хочешь делай, хочешь не делай. Не надо им говорить, они могут умереть из-за таких советов. Итак, в результате всего, что мы узнали до страницы 42, мы можем пройти квалификацию алкоголиков. Ну, квалификацию на то, являемся ли мы алкоголиками или нет. И теперь наша задача всех людей, которые приходят к нам на группы, квалифицировать, являются ли они алкоголиками или нет. Вы, зная о феномене тяги, мышления алкоголика и духовном заболевании, можете квалифицировать любого человека, является ли он алкоголиком или нет, является ли он наркоманом или нет. Начните носить с собой большую книгу на собрание. Это поможет вам в этом деле, да? То есть, если вам не надо опираться на память, все помнить, всю книгу наизусть, достаточно просто человеку показать основные моменты книги для того, чтобы определить, ну, алкоголик он или нет. То есть, я называю это провести квалификацию. То есть, также вы можете провести квалификацию членов своей группы, являются ли они алкоголиками, являются ли они наркоманами, либо же они просто тяжелые потребители наркотиков или тяжелые алкоголики. Поэтому мы переходим к решению проблемы алкоголизма. Мы уже поверхностно коснулись в главе «Выход есть», что ответом на алкоголизм является приобретение жизненно важного духовного опыта. И вот, когда мы будем работать с главой к агностикам, мы коснемся, что же это такое духовный опыт, что такое духовное пробуждение. Откроем страницу 43, первый параграф. Из предыдущих глав вы узнали немного об алкоголизме. То есть мы узнали немного об алкоголизме. Мы надеемся, что нам удалось объяснить разницу между алкоголиками и неалкоголиками. Я надеюсь, что в результате всех предыдущих выступлений вы увидели, в чем разница между алкоголиками и неалкоголиками. Вы увидели, в чем разница между алкоголиком и тяжелым пьяницей, или зависимым настоящим наркоманом и тяжелым потребителем наркотиков, да. То есть тяжелый потребитель наркотиков или тяжелый пьяница – это люди, которые могут своим решением, да, своей силой воли сказать: «Я не буду больше употреблять», и чувствовать себя нормально. Либо же эти люди могут начать умеренно контролировать, умеренно употреблять. Также тяжелые пьяницы и тяжелые потребители наркотиков не страдают от духовного заболевания. Они чувствуют себя нормально, когда они перестали употреблять. То есть эти люди заявляют: нафиг спонсорство, нафиг шаги, ходи на группы и не пей, занимайся спортом, почаще, побольше секса, да, и так далее. Там, главное, бабки. И когда тяжелый алкоголик, тяжелый пьяниц или тяжелый потребитель наркотиков начинает сыпать вот этими решениями, которые для них работают, настоящим хроническим алкоголиком или зависимым, то этим самым они убивают таких людей, как я. Потому что сама трезвость не является решением моей проблемы. Мы все прошлое занятие, или сессию, или спикерское, как вам удобно называть, посвятили тому, как чувствует себя настоящий зависимый в трезвом состоянии. Читаем дальше. Если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, да, вы хотите, но не можете. Или не можете, зачеркните «не можете» и напишите «вы с трудом». Или «вы с трудом контролировать», окончание зачеркните и напишите «контролируете». Получится «или вы с трудом контролируете, сколько вы выпили». Возможно, вы алкоголик. Подчеркните это предложение. В этом предложении, опять же, две важных темы. Первое. Есть ли у вас выбор? Можете ли вы остановиться, когда вы хотите это, или нет? Можете ли вы оставаться трезвым на своем желании, или нет? Второе. Вы с трудом контролируете, сколько выпили. У вас нет контроля. Вот здесь, вот в этом моменте, очень важно увидеть вот эту разницу, да, в переводе. Есть разница с тем, что вы не можете контролировать, или вы с трудом контролируете. Потому что много людей заявляет: ну у меня же бывают иногда моменты, когда я контролирую. Да, с трудом, но контролирую как-то. Так вот, смотрите, у меня папа, мама и две сестры, они независимые люди. Они контролируют, сколько они выпили, без труда, без каких-то серьезных усилий с их стороны. Им не нужно подвергаться, ну, вот этому мучению, когда, знаете, что такое мучение? Когда настоящий алкоголик или зависимый пытается контролированно употреблять. Это ж кошмар. Помните, в главе еще об алкоголизме в самом начале написано, что заветная мечта каждого алкоголика, зависимого, контролированно употреблять, получая при этом удовольствие. То есть мы, зависимые, можем иногда контролированно употреблять, но при этом не получаем никакого удовольствия. Либо же мы употребляем так, как мы хотим этого, но при этом нифига не контролируем этот процесс. То есть подчеркните, пожалуйста, это предложение. И дальше написано: если это так, спросите себя предыдущее утверждение – является ли правдой для вас? Если это так, то вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. Возьмите это в рамочку. Итак, если вы увидели в себе феномен тяги, мышление алкоголика, мышление зависимого и духовное заболевание, то вы страдаете страшным заболеванием, которое убивает людей. Да? И это заболевание может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. Вот. Дальше читаем. Мы попозже немножко обсудим, что такое духовный опыт. Читаем дальше. Атеистам и агностикам приобретение такого опыта кажется невозможным. Но ведь продолжать пить означает губить себя, особенно если вы относитесь к разновидности безнадежных алкоголиков. Не всегда легко сделать выбор между неизбежной смертью от алкоголя и жизнью на обретенной вами духовной основе. Подчеркните это предложение. И на полях напишите «Выбор между первым шагом и вторым». То есть неизбежная смерть от алкоголя – это первый шаг. Жизнь на приобретенной духовной основе – это второй шаг решения. Вот. Последний параграф на странице 43. Если бы моральный кодекс или философия жизни были достаточны, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас уже давно могли бы выздороветь. Подчеркните слово «выздороветь». Но мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают, как бы мы ни старались. У меня к вам вопрос. Пытались ли вы преодолеть свой алкоголизм чтением какой-то воодушевляющей литературы, там сам себе помоги литература, какие-то, не знаю, Кастанеда, или какие-то, что угодно, да, психология. Пытались ли вы преодолеть свой алкоголизм, свое употребление или свое духовное заболевание с помощью психологии, литературы и так далее? Сработало ли это для вас? Вопрос. У меня не сработало. Дальше. Мы могли бы обратиться к морали или найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы этого ни жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Для них это была непосильная задача. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Возьмите, пожалуйста, в рамочку это предложение. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Что означает слово «дилемма»? Дилемма часто путается со словом «проблема». Смотрите, проблема – это ситуация, когда у тебя есть хороший выбор и плохой. То есть, ну что такое проблема? У меня проблема, я не знаю, со здоровьем. У меня есть плохой выбор, ну то есть ничего не делать – с этим. И хороший там, пойти к доктору. И я могу решать эту проблему, пойти к доктору. Дилемма – это ситуация, в которой нет хорошего выбора. Например, в гестапо человеку говорят, ну выбирай, как тебя убить, застрелить или повесить, или утопить. То есть выбора хорошего нет. Теперь смотрите, в какой ситуации оказались алкоголики. Настоящие алкоголики, зависимые или люди, которые увидели у себя духовную болезнь, да, созависимые, например. В ситуации, когда что бы мы ни делали, нам лучше не становится. Если алкоголик употребляет, то он умирает от своего употребления. Если алкоголик трезвый, то он начинает мучаться от своей трезвости. Дилемма. Нет хорошего выбора. И нет, у нас недостаток силы как-то повлиять на эту ситуацию. Это первый момент. Второй, что такое недостаток силы? Представьте себе вот отрезок. Отрезок 10 сантиметров. Да? И вот мы берем и отрезаем от него 2 сантиметра. И получается 2 отрезочка 8 сантиметров и маленький такой 2. Вот это 2 сантиметра, которые мы отрезали, это недостаток силы. Смотрите, мы можем в своей жизни сделать на 8 сантиметров. Да? Например, будучи работником, я могу работать на 8 этих клеточек. Да? Но у меня всегда будет маленький вот отрезочек, да, 2 сантиметра, который я сам не могу добрать. И получается так, что всю жизнь я был почти хорошим сыном. Что это означает почти хороший сын? Это означает нехорошим сыном. Да? Я почти был хорошим студентом. Это означает, что я не был хорошим студентом. Я почти держал слово. Это означает, что я не держал слово. И вот вся моя жизнь состоит из слова «почти». Почти, 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 почти. Одна упущенная возможность за другой, одна упущенная возможность за другой. Спросите себя, понимаете ли вы, о чем речь? Является ли недостаток силы вот этот маленький кусочек, которого вам всегда не хватало? То есть чего-то вот незаметного, маленького всегда в жизни не хватало для того, чтобы добиться успеха. Вот это и есть недостаток силы. И вот наша дилемма заключалась в недостатке силы. Нам нужно было... 44-я страница, первый параграф, читаем. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественной, чем... Зачеркните вот это что-либо, чем мы обладаем, и напишите, чем мы. То есть, и эта сила должна быть более могущественной, чем мы. Является ли это правдой для вас? Нужна ли вам сила более могущественная, чем вы, которая могла бы помочь вам в вашей жизни? После всего того, что вы услышали, когда мы говорили о первом шаге, после всего того, что вы услышали вот только что, увидели ли вы, что вам в жизни действительно нужна какая-то сила? Вам нужна помощь? Помощь чего-то большего, чем люди. И дальше читаем 44-я страница, первый параграф. Это совершенно очевидно. Для настоящих хронических алкоголиков или наркоманов это совершенно очевидно, что нам нужна какая-то помощь, какая-то сила. Но где и как найти такую силу? Как раз об этом и написана эта книга. Эта книга написана о том, где и как найти эту силу. Да? Читаем дальше. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем, зачеркните вот это, что, чем что-либо, чем вы обладаете. Короче, напишите, более могущественную, чем вы, которая решит все ваши проблемы. Подчеркните, ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем вы, которая решит все ваши проблемы. Вот это основная цель этой книги. Сделайте интересное наблюдение. После 44-й страницы вообще уже речь не будет идти об алкоголе, алкоголизме, проблема. Да? Речь будет идти о решении практической программы действия. То есть у нас есть проблема, которую мы можем охарактеризовать как недостаток силы. У нас есть болезнь, которую мы никак не можем излечить самостоятельно. Во втором шаге, мы сейчас будем говорить именно о втором шаге, говорится, что мы пришли к убеждению, то есть мы поверили, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. Когда мы узнали столько много информации о безумии нашем, которое толкает нас употреблять, нам становится понятным, что означает слово «здравомыслие», «полноценное мышление» во втором шаге. И это книга о том, чтобы найти эту силу. То есть помните, мы уже с вами видели три места до этого в книге о целях, в которых написано о целях этой книги. То есть это четвертое место. Из этого вытекает, что мы написали книгу, которую мы считаем духовной и в то же время моральной. Из этого следует также, что мы будем говорить о Боге. Но здесь возникают трудности с агностиками. Много раз мы, беседуя с новым человеком, замечали, как у него появлялась надежда, пока речь шла о проблемах алкоголиков и пока мы объясняли задачи нашего сообщества. И смотрите, есть две категории людей, которых упоминали в этой главе. Атеисты и агностики. Кто такие атеисты, понятно. Люди, которые заявляют, что Бога нет. Что нет ничего духовного в этом мире. Кто такие агностики? Агностики – это люди, которые предполагают, что какая-то сила есть в этом мире, но она никак не влияет на жизни людей. Это примерное описание агностика. А мы сейчас и также в книге прочитаем, как описывали агностиков авторы этой книги. Кто такие агностики? 44-я страница, вот последний, последнее предложение. Но как только речь заходила о духовных проблемах, особенно когда упоминался Бог, лица слушавших вытягивались, потому что мы поднимали вопрос, который они тщательно избегали, единичку поставьте, или полностью игнорировали, двоечку. То есть, кто такие агностики? Это люди, которые тщательно избегают темы Бога или полностью игнорируют ее. Теперь маленький тест. Кто вы? Являетесь ли вы атеистами? Являетесь ли вы агностиками? Или вы верующие люди, которые верят в Бога? Да? Вот. На данном этапе вот мы три категории людей посмотрим. И дальше нам в следующем параграфе еще раскроют тему агностиков. Кто такие агностики? Как думают агностики? Что они чувствуют? Написано: мы знаем, что чувствует такой человек. Мы тоже разделяли его искренние сомнения и предрассудки. Некоторые из нас были решительными противниками религии. Агностики – это решительные противники религии. Для других слово «Бог» было связано с мыслью о том, кого им старались навязать в детстве. Спросите себя, есть ли у вас противление против Бога, которого вам пытались навязывать, которым вам пытались втулить? Да? У меня пример такой, меня всегда отстраняло от темы Бога то, что когда мне о Боге говорили православные, они примерно говорили о том, что вот мы правильно верим в Бога, все остальные лохи. Там, если говорили баптисты, то они то же самое. Вот мы самые правильные, мы правильно верим в Бога, все остальные неправильно, сгорят в аду. И так далее. То есть все, кто говорили о Боге, говорили о том, что вот они правильные, а все остальные неправильные. И вот эта идея меня полностью отстраняло от темы Бога. И дальше читаем. Возможно, мы отвергали эту концепцию, так как она казалась нам не соответствующей нашему внутреннему мироощущению. То есть их идеи Бога, они не соответствовали моему внутреннему мироощущению. Отвергая ее, мы думали, что полностью отвергаем идею Бога. Вот это вот заблуждение, в котором я жил много лет, заблуждение о том, что если я отвергаю идею того, как другие люди верят в Бога, то этим самым я отвергаю идею о Боге. Еще раз, да, заблуждение, которое заключается в том, что если мне не нравится, как верят в Бога другие люди, то значит Бога нет. И это заблуждение. Мне не нужно смотреть на то, как верят в Бога другие люди. Мне достаточно просто посмотреть и ответить на вопрос, а верю ли я в Бога? Верю ли или готов ли я поверить? Мы дальше этот вопрос будем задавать себе. Дальше. Нас беспокоила мысль, что зависимость от силы, находящейся вне нас, и вера в нее является проявлением слабости и даже трусости. То есть, в той компании, где я рос, слово «верующий» воспринималось как оскорбление. Слово «верующий человек» – это было свидетельство о том, что человек какой-то трус и слабак. То есть я очень я идентифицирую себя в этом пункте. Мы с глубоким скептицизмом взирали на этот мир воюющих индивидуумов, воюющих религиозных учений и необъяснимых страданий. Мы с подозрением относились к тем людям, которые объявляли себя верующими. Какое отношение ко всему это могло иметь высшее существо, и кто способен хоть как-то понять его? Однако в иные минуты, очарованные видом звездной ночи, мы воплощали себя. А кто же создал все это? Мы ощущали благовейный страх и восхищение, но это ощущение было мимолетным и быстро исчезало. Давайте вот сделаем маленькую-маленькую паузу. Ответьте себе очень честно на вопрос. Были ли у вас такие моменты, хотя бы один раз в жизни, что вот что-то ну, пробивало вас от макушки до пяток, и вам нужен был Бог. Вот в какой-то момент вы либо начинали просто молиться неожиданно, или вдруг вы, зачарованные видом неба, просто хотели, чтобы Бог был. Да? И у меня такое было еще до того, как я протрезвел. Я не рассказывал об этом никому, потому что, опять же, да, в той компании, где я рос, тема Бога была закрыта, табу. Но мой опыт показывает, что еще до того, как я протрезвел, у меня были вот, вот эти моменты, когда мне нужен был Бог. Но они были мимолетными и быстро исчезали. Вот почему Билл, когда он в больнице получил духовное пробуждение, начал сразу же активно действовать. Билл прочитал книгу Уильяма Джеймса «Разнообразие религиозного опыта», в котором Уильям Джеймс описывал вот такие состояния духовное пробуждение алкоголиков, ну, а также других людей. И Билл, читая эти строки, понял и увидел, что это состояние, оно проходит. У многих людей оно проходит. И он испугался, что у него также оно пройдет. И поэтому он начал интенсивно действовать. Он начал помогать другим. И в результате этого, вот это состояние присутствия Бога в жизни, оно у него осталось. То же самое со мной. Я получил духовное пробуждение. Примерно мне было неделю или дней 10 трезвый. Я сидел на лавочке в монастыре, разбитый жизнью после срыва. И вдруг, бам, я понял, правильно ли это слово, понял. Просто для меня стало реальным фактом, что Бог есть. Что Бог есть, хочу я верить в Него или нет. И стало мне как-то очень спокойно и умиротворенно в этот момент. И это состояние бы прошло, если бы не одно «но». Если бы я не начал активно действовать, поддерживая это состояние. Поэтому то же самое мы будем делать в этой программе. Мы будем действовать. Мы будем активно действовать для того, чтобы поддерживать духовное пробуждение, которое мы получим в результате выполнения этих шагов. Читаем дальше. 45-я страница. Первый параграф. Да, мы, агностики, испытывали нечто подобное и сталкивались с похожими мыслями. Спешим утешить вас. Мы обнаружили, что как только мы смогли отказаться от предрассудков, зачеркните слово предрассудков и напишите предубеждений. Как только мы смогли отказаться от предубеждений, и единичку поставьте. И выразить готовность, двоечку поставьте, и выразить готовность поверить в силу более могущественную, зачеркните что-либо, чем что-либо, оставьте, чем мы, и зачеркните обладаем. То есть получится выразить готовность поверить в силу более могущественную, чем мы, так сразу это принесло результаты, хотя никто из нас не мог дать точное определение или до конца понять силу, которая есть Бог. Подчеркните это предложение. Мы подходим ко второму шагу, который заключается в том, что мы должны отказаться от предрассудков по поводу Бога, по поводу того, что мы там думали раньше о Нем, и выразить готовность поверить в силу более могущественную, чем мы. И здесь написано, как только мы это сделаем, это сразу даст результаты. И нам не нужно давать четкое определение, что такое Бог. Нам не нужно понимать, что такое или кто такой Бог. Нам надо будет просто действовать. Читаем следующий параграф. К счастью, оказалось, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с Ним. Подчеркните. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с Ним. И вот это домашнее задание, которое вы будете делать сегодня. Откройте ваши тетради и на чистой странице сверху напишите домашнее задание. Каким бы я хотел, чтобы Бог был? Каким бы я хотел, чтобы Бог был? Напишите в скобочках. Отложить в сторону все, что я знаю о Боге, все, что я читал о Боге, все, что мне другие люди рассказывали о Боге. И написать только то, каким бы я хотел, чтобы Бог был. И сделайте это упражнение в виде списочка. Списка, да? Например, первое. Любящий, да? Я хочу, чтобы Бог был любящий. Второе. Добрый, да? Я вам так примерно накидаю, а в начале следующего занятия, прочитая список того, каким бы я хотел, чтобы Бог был, каким Бог есть для меня и в моем понимании. То есть, например, с чувством юмора, как вам так? Бог с чувством юмора, чтобы он не был грустным, да? Меня от Бога раньше отвращало то, что многие люди мне доказывали, что Бог грустный, и верить в Бога надо в рясе там ходить, поникшей головой. То есть мне это не хочется. Мне хочется, чтобы Бог был веселый. Там, например, чтобы я мог обращаться к Богу простыми словами. То есть не какими-то там умными молитвами, а простыми словами. Там, следующий пункт, например, там, чтобы он был моим другом. И так далее. То есть смотрите, как делать это задание. Зайдите в комнату. Помолитесь примерно такой молитвой. Боже, прошу тебя, откройся мне, да? Помоги мне увидеть тебя. И затем начинайте писать. Я не знаю, 10-15 пунктов достаточно. В виде тезисов, да? Я как любящий, добрый. Ну, как вы хотите, как вы видите его. Вот. Если вы уже писали это задание, то напишите его снова и попробуйте отложить в сторону предубеждения, попробуйте отложить в сторону все, что вы знали до этого. Попробуйте приобрести новый духовный опыт. И я сделаю это задание вместе с вами. То есть я тоже сегодня, когда закончу эту запись, побуду в тишине и попрошу, чтобы Бог открылся для меня по-новому. И мы начнем следующее занятие, следующую сессию с того, что я прочитаю вам свое понимание Бога на данный момент. И если вам понравится, сможете добавить что-то в свой список. У меня к вам единственная большая-большая просьба. Пожалуйста, пишите теми словами, которые вы понимаете. Если у вас есть какой-то налет духовного образования, не надо писать там, ну, там, православными терминами какими-то, или баптистскими терминами, или кришнаитскими. То есть не надо сыпать какими-то терминами. Напишите очень просто. Бог на самом деле, можно Бога описать простыми словами. Когда мы усложняем все это дело, начинается догматика, религиозность какая-то. Поэтому напишите просто. Еще один момент, на который вы можете посмотреть, это то, чего вам в жизни не хватает. Если вам не хватает нежности в жизни, напишите, чтобы я хочу, чтобы Бог был нежным. Если вам нужна помощь, напишите, чтобы Бог был помогающим. Если вы хотите, если вы жаждете прощения, напишите, чтобы Бог был всепрощающим. Получите новый духовный опыт в познании Бога. Я надеюсь, я достаточно четко изложил это домашнее задание. Поэтому давайте на этом месте остановимся, побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение. и закончим это собрание. Кстати, один нюанс, да? Если вы сейчас сделаете паузу и прямо сейчас напишите это упражнение, то вы можете начать слушать следующий трек сразу же. Да, то есть следующий трек можете слушать сразу же, как только вы напишете это упражнение. Вот это такой нюанс. Да? Давайте побудем в тишине и закроем наше сегодняшнее собрание. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это.